Василий Рыжов. Информационные технологии и личность. Современный мир – это мир информационных технологий. Человек всесторонне вовлечен в информационную среду, начиная от самого рождения, когда его, только что родившегося, означают номером и именем матери. Затем регистрируют с выдачей свидетельства о рождении на его собственное имя. Чем бы человек ни занимался, где бы и чему ни учился, что бы ни покупал, продавал или строил, основные акты его жизни оформлены и зафиксированы. Мы даже не знаем точно, во скольких и каких местах хранится всевозможная информация о каждом из нас. Информация окружает нас всюду, воздействует на нас, управляет нами. Вопрос в том, как к этому относиться. Для правильного понимания взаимосвязи личности, ее поступков, стремлений и установок, личностных ценностей, с одной стороны, и современных информационных процессов и технологий, СМИ, интернет, телекоммуникации, с другой, необходимо осознать роль и место информации в мире, рассмотреть историю и перспективы развития информатики, исследовать влияние информации на личность. И здесь не обойтись без определенной мировоззренческой позиции в понимании мира, Бога и человека в их взаимосвязях. Эти три вопроса мы и рассмотрим. Информация – это сообщение, несущее определенное значение и имеющее определенный смысл. Можно сказать, информация представлена некоторым словом. Информация лежит в основе жизни и, по сути, является ее началом. Генетический код, размещенный в ДНК, представляет собой сложнейшую информационную структуру, программу, в соответствии с которой осуществляется процесс жизни организма и его воспроизводства. В этой программе записано все, что касается происхождения, жизнедеятельности и развития данного организма, сохранения и поддержания его жизни. Повреждение этой программы, например, вирусом, который также является информационной программой, приводит к повреждению или гибели организма, если он не в состоянии противостоять вирусу. В этом случае понятие «вирус» применительно к компьютерным технологиям не является метафорой из медицинского лексикона. Началом жизни является информационная генетическая программа ДНК, в соответствии с которой и возникает живая клетка, жизнь как таковая. Мы читаем в Библии. «В начале было Слово». Это сказано о Боге как начале всего. «И Слово стало плотью». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Это сказано о воплощении Бога в Иисусе Христе. Но Слово – это и информация, это и замысел, и план. «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены были из воды и водою». Второе послание Петра, 3 глава, 5 стих. Значит, Слово есть начало жизни, начало материи, начало земли и неба. Два известных ученых, бывших некогда эволюционистами, Фред Хойл и Чандра Вакрамасингх, рассчитали вероятность возникновения жизни в результате случайных природных процессов, то есть эволюционным путем. По их оценкам, существует один шанс из 10 в 40-тысячной степени, что жизнь возникла химическим путем согласно теории Апарина. Вот что они пишут по этому поводу. Жизнь не могла возникнуть случайно. Если у человека нет предубеждений, связывающих его общественными мотивами и научной школой, то одни только эти цифры должны ниспровергнуть в его глазах всю выдвигаемую концепцию эволюции. Громадная информация, содержащаяся даже в простейших живых системах, не могла быть создана природными процессами. Чтобы на Земле появилась жизнь, нужны были ясные инструкции. Инструкции, о которых здесь говорится, это слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. Полученные этими авторами цифры и выводы убедили их в ошибочности теории эволюции, от которой они отказались и перешли на сторону теории сотворения. Именно информация, то есть слово, лежит в основании жизни и является ее источником, началом. Более того, информация, слово, лежит в основании, в начале всей материи во всех ее формах. Ведь любое вещество, будь то кусочек мела или капля воды, является именно этим веществом благодаря определенной атомарной его структуре. Эта структура задана информацией о массах, скоростях, орбитах и так далее, частиц атома и его ядра. Вещество сохраняется таковым, пока сохраняется и исполняется эта информационная программа. Можно представить себе, что произойдет при ее повреждении или выключении. Оформленное вещество превратится в бесформенную энергию. Количество этой энергии, как известно, равно произведению массы вещества на квадрат скорости света. И это количество, даже в одном грамме вещества, поистине огромно, поскольку скорость света – это 30 тысяч километров за секунду. Таким образом, можно полагать, что вещество Вселенной – во всем многообразии его форм сохраняется, содержится как определенное вещество и не превращается в бесформенную энергию, не взрывается, не сгорает, пока сохраняется и исполняется заданная ему информационная программа. В Библии мы читаем о тех, кто полагает, что мир возник сам по себе или всегда был, и что Бог и Его Слово здесь ни при чем. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Второе послание Петра, 3 глава, с 5 по 7 и 10 стих. Эти слова в свете представлений ядерной физики также звучат как строгий научный факт. Рассматривая историю развития информационных технологий от доисторических времен до настоящего времени и в будущем, а это одновременно и история развития знаний и возможностей человека, мы можем увидеть в ней следующие основные вехи. Первый человек Адам, согласно библейскому повествованию, обладал совершенным познанием о мире, не нуждался ни в каких информационных технологиях, ибо любил Бога, и ему было дано знание от Него. Он мог, например, дать имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Этого в последующем не смогли сделать ни Ламарк, ни Линней, ни Кювье, ни Дарвин, ни Фабр, ни другие знаменитые систематики животного мира. В последующем, по причине грехопадения и разрыва человека с Творцом, системы знания деградируют, хотя и не сразу. Так, согласно Библии, Ной получил от Бога информацию о пропорциях и устройстве ковчега, способного выдержать тяжелейшие условия всемирной водной катастрофы, и он стал строить этот гигантский корабль в соответствии с полученным планом. Сегодняшние кораблестроители экспериментально установили оптимальные пропорции корабля для достижения наибольшей его устойчивости. Интересно отметить, что эти пропорции совпадают с сообщаемыми Библией данными. Затем следуют каменные поверхности пещер, глиняные дощечки ассирийцев, папирус египтян, пергамент древних греков, носители информации, на которых наши предки рисунками, клинописью, иероглифами, буквами стремились запечатлеть и передать последующим поколениям утраченную и теперь постепенно накопляемую информацию об окружающем мире. Понадобилось не одно столетие, чтобы отягощенный грузом познаний и слабый без Бога человек задумался о необходимости ее отбора и последующей систематизации. Постепенно закладывались зыбкие, но такие важные контуры будущей науки и информационных технологий. Книга – первый и самый великий этап информационной революции. Древние рукописные свитки не могли создать основу для развития массового знания и образования. Изобретение книгопечатания поднимает образование и науку на недосягаемую до этого высоту. Великий Дидро много позже произнесет мудрые слова во славу книги. Люди перестают мыслить, когда они перестают читать. А монах Эразм Роттердамский скажет: «Когда у меня есть деньги, я покупаю книги. Когда у меня остаются деньги, я покупаю еду и одежду». В книге человеческого познания есть страницы, отмеченные особым знаком. Это те, которые содержат примеры соединения возможностей ума и техники. Инструменты и приборы издавна использовались людьми для практических задач. Но новое время требует новых машин. С Паскалева колеса, как называли современники счетное устройство, изобретенное Блезом Паскалем, с лейбницевской сумматорно-множительной машины были сделаны первые и очень робкие шаги к современному миру компьютеров. Вся дальнейшая история развития человеческой деятельности неразрывно связана с развитием средств отбора, накопления и передачи информации. Изобретение пишущей машинки, телефона, телеграфа, радио, телевидения, компьютера, современных средств наземной и космической связи, глобальная информатизация жизни, банковское, торговое, налоговое, библиотечное дело, штрих-коды, микрочипы, вживляемые под кожу и содержащие исчерпывающую информацию обо всех сторонах жизни и деятельности человека, и позволяющие вести всесторонний учет и контроль. Таковы этапы становления и триумфа информационной эры. Сегодняшнее состояние информационных технологий в обществе и его ближайшее будущее очень напоминает описание, приведенное в книге Откровения Иоанна Богослова, последней книге Библии о том, что будет. Здесь, в 13 главе, описывается устройство человеческого общества, каким оно будет в конце времен. Говорится о всемирном правителе звери и его лжепророке, которому дано было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь ясное пророчество о современных телевизионных технологиях, образ зверя, который и говорит, и действует, об использовании их возможностей для воздействия на человека, в том числе убивания. Современные телевизионные технологии действительно духовно и нравственно убивают множество людей, подавляя их волю и подчиняя себе их поведение. Здесь также и ясное пророчество, полученное Иоанном 2000 лет назад, о современных компьютерных системах учета и контроля, в том числе с помощью микрочипов, начертания на правую руку их или на чело их. Отметим, что по данным современных психофизиологических исследований, именно эти два места, тыльная сторона ладони и лобная часть головы, на теле человека наиболее пригодны для микрочипа, поскольку температурные колебания в этих местах минимальны, а биоритмы наиболее стабильны. Все вышеизложенное заставляет задуматься о взаимосвязи современных информационных технологий и судьбы человека. Компьютерная метафора в применении к человеку предлагает рассматривать его как информационную компьютерную систему, которую с помощью соответствующих технологий можно программировать на определенное поведение. В этом смысле человека рассматривают как канал связи с ограниченной пропускной способностью. То, что ограничивает эту пропускную способность, называется сознанием, свободной волей человека. Сознание представляет собой своеобразный фильтр. Сознание не позволяет попадать в психику всему вредному и потенциально опасному, ограничивает возможность влияния на человека чужой воли. Можно сказать, что наше сознание – это механизм, охраняющий нашу свободу выбора. Сознание – это щит, позволяющий человеку пользоваться свободой выбора. Полагаю, что Создатель, дав человеку свободу, позаботился дать ему и сознание как механизм свободного выбора. До последнего времени считалось, что человека можно убить физически, задавить нравственно, но изменить его личность невозможно без причинения ему серьезной физической или психической травмы. Однако современные, манипулятивные и суггестивные психотехнологии изменили этот взгляд, оказалось возможным изменение личности. Без причинения травм, а путем вмешательства в подсознание и формирования в нем нужных программ поведения. Примером такого рода технологии является НЛП – нейролингвистическое программирование, о котором много сегодня говорят. Нейро означает воздействие непосредственно на нейроструктуры, лингвистическое – воздействие словом, программирование – воздействие путем внедрения программы поведения. Важно знать каналы доступа, то есть определенные условия подачи информации, при которых она не будет отбрасываться сознанием. Иными словами, надо обойти сознание. НЛП – это технология, в которой с помощью специального языка через воздействие на подсознание можно сформировать программу поведения человека, определенным образом изменить систему ценностей, предпочтений и установок. То есть фактически изменить личность. Причем так, что человек этого даже не заметит. Мощность этого изменения такова, что возникающее у человека побуждение к запрограммированному действию будет сильнее его фундаментальных потребностей, вплоть до потребности в самосохранении. Технология НЛП вобрала в себя древние приемы колдовства, ворожбы, наговора, сглаза, пополнила свой арсенал за счет каббалы и других герметических учений, превратив все это в технологию. Это значит, что практически любой, желающий обучиться НЛП, может это сделать, всего лишь разобравшись в принципах и усвоив правила и последовательность операций. Можно думать, что число людей, посвященных в НЛП, будет расти, причем в геометрической прогрессии, привлекательность приемов, легкость обучения. Это значит, что в общественное сознание будет все больше проникать идеология НЛП, а именно, человек – это компьютер, который можно программировать. Личность человека не уникальна и не единственна. Ее можно модифицировать, при необходимости унифицировать. Человека можно менять в соответствии с чужой волей. Личность человека оказывается незащищенной, она может быть подвергнута вторжению, психологической интервенции и переделке. Совершенно реальной является проблема психологической безопасности, защиты личности от программирующего воздействия чужой воли. Важно отметить принципиальные отличия тех воздействий и влияний на человека, которые осуществляет Бог и Его Слово. Эти воздействия адресованы исключительно сознанию человека и ориентированы не на подавление, а на укрепление его свободы и ответственности. Свобода и ответственность – составляют два главнейших атрибута духовности человека – образа и подобия Божия в нем. Бог и Его Слово никогда без добровольного согласия человека, без его сознательного выбора, без его личного желания не станут исправлять и изменять что-либо в личности человека. Иисус Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Как разительно это отличается от грохота рекламных кампаний, которые врываются к нам, не спрашивая, взрывая щит сознания. Сколько людей духовно гибнут под этим натиском? Будем внимательны к этому.